Вітаю, шановні друзі! Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко і наш сьогоднішній гість – російський письменник Віктор Шендерович. Вітаємо вас, пане Вікторе. Звісно, перейду на російську мову, щоб вам було зручніше мене слухати. У вас конкретний привід цього разу приїхати до Києва, так? Спектакль, який ви будете презентувати саме завтра. В Октябрському дворці, так? Будете показувати.
Спектакль називається «Як таскали піаніно». По моїм розказам, это такой джем-сейшн, есть такой замечательный джазовый жанр, когда музыканты собираются, и когда то, что происходит, происходит здесь и сейчас один раз. Они передают друг другу темы. Конечно, это спектакль, он репетировался, и мы представляем себе порядок примерный тем, но родилось это именно из джем-сейшна, из моего юбилейного концерта, когда Игорь Михайлович подыграл.
Игорь Бриль. Можно назваться автор, да?
Да.
Джазовый виртуоз.
Да, это Игорь Бриль. Один из немногих советских и российских джазовых музыкантов, с которыми играли великие западные музыканты. И в 2008 году мы с ним симпровизировали такой вечер. Мы думали, что это будет одноразовый джем-сейшн.
Импровизация.
Да, но это и была импровизация. Но она так получилась симпатичный, так понравилось и нам, и зрителям, что мы решили сделать из этого спектакль. И вот есть этот спектакль «Как таскали пианино». Мы его играли в Москве, в Питере, играли в Америке.
Тобто джаз-банд, и вы выступаете.
Джаз-банд, и я, да. Более того, музыканты становятся персонажами моих рассказов и моих текстов, а я на некоторое время, совсем ненадолго, тактов на 8-16, да, вступаю в их ряды и тоже играю и пою.
И рассказы свои.
Да, и мои тексты.
Вы, кстати, вот говорите, с 2008 года, так, этот спектакль существует, но за это время вы же добавляете произведения новые, естественно.
Меняется, конечно, меняется спектакль, меняются тексты, меняются и музыкальные стандарты.
Итак, завтра, 3 марта, Октябрьский дворец, кто желает, может прийти. Это будет одно выступление в Киеве?
Один концерт в Киеве.
Вообще, вы часто в последнее время Киев посещаете?
Ну, концертов-то больше, чем в Москве, по-всякому. Потому что в Москве их нет. С удовольствием приезжаю в Киев, потому что это давно родной город. Здесь огромное количество моих друзей, и я, пусть не обидится на меня украинское государство, но я не ощущаю себя здесь сильно за рубежом. Я все-таки, когда еду в Киев, это как-то отличается от моего приезда в Бельгию или в Париж. Я все-таки чувствую себя здесь дома. Я чувствую огромное тепло последние годы от киевлян, от украинцев. По крайней мере, с 2014 года мой гастрольный график, я шучу, что восточнее Харькова только Токио.
За эти два года вы в Москве вообще не выступаете?
Ну, был один концерт,
один который мне разрешили. Один
единственный за два года. Да, вот совсем...
Это власти препятствуют или ваше решение?
Нет, разумеется, это не мое решение, я бы с удовольствием выступал. Странно, что я в Нью-Йорке, у меня больше концертов, чем в Москве и в Петербурге. Это странно. Но не пускают. Иногда это носит характер персональный, а иногда и чаще всего это уже напуганное начальство. Сейчас уже не надо никому ничего говорить.
Дует на воду.
Что касается телевидения, там, радио, то я в так называемых стоп-листах. Меня нельзя приглашать. Это известно настолько давно, что уже никому не надо ничего объяснять.
Федеральные телеканалы?
Да, федеральные никакие. Я уже,
даже на дождь, например?
На дожде я время от времени могу появляться, хотя...
Эхо Москвы, вы, по-моему, по-прежнему особое мнение.
Эхо Москвы, да. Но это RTVI. Это канал, который...
Бусинский, опять же,
да,
нет?
Но это канал, который не виден в России. Это, в России это только радио. RTVI по преимуществу это на Западе. Но уже это выведено поколение менеджеров, которые дуют на воду, которые уже сами знают. Им уже не надо никакой цензуры, никакая цензура не нужна.
Никакого главлита не нужно.
Нет, никакого главлита. Они сами себе цензура, сами себе главпуры, главлит. Они сами себя запугали насмерть. И это смешнее всего. Конечно, есть власть, конечно, есть давление власти.
Но святее Папы Римского есть
огромное количество.
Виктор Анатольевич, вынужден перейти к такой теме, которая, конечно, интересует украинцев политической, как ни крути. Вы тот человек, я прекрасно это помню. Я смотрел то НТВ, до разгона. Куклы, что рассказывать? Кто помнит, тот помнит, кто не знает, может в Ютубе посмотреть. Вы тот человек, который общается лично с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России. Еще в период до разгона 2001 года, так?
Если я не ошибаюсь.
Сорокина присутствовал. В Кремле, по-моему, было.
Да, это было один раз.
Как вы считаете, вот за эти сколько уже, 15 лет, то, что случилось с Россией, это закономерно или это как бы эксцесс исполнителя, одного единственного человека, который узурпировал власть и делает то, что хочет?
И то, и другое. Глупо предполагать, что все дело в Путине. Такого рода психологические феномены могут появляться где угодно, но они не могут прийти к власти. И, конечно, имперская матрица, КГБшная матрица, силовая, она существует, безусловно. И, безусловно, Путин симптом этого. Но он, безусловно, и влияет очень сильно. Конфуций говорил: правитель – ветер, народ – трава. Большинство, любое большинство, и всегда, и везде, в общем, так или иначе приспосабливается к власти. Играет по тем правилам, которые задают
элита. Те самые обыватели.
Абсолютно везде. Угу. 20 век нам показал. Вот приходит к власти Гитлер, и Германия, как миленькая страна великой культуры, философии, музыки, там, да, как миленькая, опускается на уровень элиты. Никаких претензий особенных к этому большинству любому быть не может. Проблема России в предательстве элиты, как мне кажется. Угу. В массовом предательстве элиты.
Элита – это что? Олигархи, так называемые?
Нет, не только. И это и бизнес-элита, и так, нравственная элита, художественная элита.
И люди искусства.
Люди искусства, безусловно. Те люди, по которым ориентируются другие люди.
Вы же не только лично общались с тем же Владимиром Владимировичем Путиным. Вы работали с Владимиром Соловьевым.
Да? Мой младший товарищ.
На НТВ, Том, он работал.
Да.
Знаете Дмитрия Киселева, он с другого канала. Ну, наверное, знакомы с ним.
Первый мой прямой эфир был с Дмитрием Киселевым в 95-м году на Первом канале.
Господин Толстой и все эти господа. Как вы считаете, вот то, что они делают сейчас, это вот тот самый меркантильный интерес возможный? На Западе все у них устремления, а вот в эфире так.
Вы знаете,
или искренность присутствует?
Там, наверное, есть искренние люди. Наверное, в Останкино есть несколько человек, которые верят в то, что говорят. Но по большей части, конечно, ну что, это абсолютно случай, о котором замечательный поэт Сергей Гондлевский сказал: «Бактерии не ошибаются». Они всегда принимают характер среды, температуру среды, цвет среды. Бактерии не ошибаются. Дмитрий Киселев был заядлым либералом. Я работал, более того, в «Московских новостях» с Алексеем Пушковым, с Виталием Третьяковым. «Московские новости» редактировал главный редактор Егор Яковлев.
Ныне покойный, к сожалению.
Когда в тренде был либерализм, это были либералы. Длина поводка обнаруживается, когда собаке надо не в ту сторону, куда хозяин. Пока собаке в ту сторону, куда хозяин, поводок не имеет смысла. Но вот когда в другую, тогда поводок имеет значение. Когда перестали платить за либерализм, а когда за либерализм стали давать по шапке, вот тогда-то и выяснилось, собственно говоря, наличие убеждений. Можно было в 90-е годы быть телезвездой, получать эти зарплаты, быть телезвездой и быть либералом. Это даже требовалось для того,
Виктор чтобы... Анатольевич, важный момент. То самое НТВ, на котором вы тогда работали, Гусинский владелец. Оппоненты Березовский владел, как первый канал назывался, да, ОРТ. И так далее. Как вы считаете, что произошло далее? Путин и вот это, что происходит сейчас. Не несут ли те либералы, если их так называть, 90-х годов, Ельцин тот же, ответственности, что они своими неспособностью договориться, коррупционными вещами и так далее, и так далее. Они, собственно, и сделали плацдарм, что пришли вот эти ребята.
Ну, вы говорите совершенно очевидные вещи. Конечно, если бы не было поздних 90-х, коррупционных, вполне лживых, когда вокруг Ельцина, когда Ельцин перестал ассоциироваться с Сахаровым, Афанасьевым, Рыжовым, а начал ассоциироваться с Коржаковым, да, и компанией, с генералами. Разумеется, вот эти поздние 90-е, фактически они привели Путина к власти. И уже в 90-е годы шел прямой разговор, что еще не было фамилии Путина, его никто не знал. Но, конечно, было понятно, что следующий поворот будет нелиберальным, что придет человек из силовых структур. Весь поздний Ельцин был, в общем, про это. Конечно, огромная ответственность либералов, безусловно. Дискредитация либерализма как идеи, вот такой воровской и демагогической практикой, именно дискредитация либерализма привела, качнула маятник совершенно в противоположную сторону. Другое дело, что в 90-х годах сами либералы и сами демократы дискредитировали идею. А последние 15 лет это закачивается уже в головы вполне целенаправленно.
Виктор Анатольевич, вот почему еще об этом вспоминают, самые, как их называют, лихие 90-е в России называют. Сейчас в Украине некоторые скептики говорят, что есть определенная параллель между нынешней Украиной, несмотря на 2 года после победы Майдана, и с 90-ми годами в России. У нас тоже свои есть Березовские и Кусинские сейчас. Ну, Игорь Валерьевич, например, Коломойский, наверное, обидится, если я такое сравнение озвучу. Но критики Коломойского говорят: в чем не Березовский? Тот же самый вариант. Хотя Коломойский утверждает: я патриот, Днепропетровск спас от Путина. И так далее. Нет ли такой опасности для Украины сейчас, несмотря на всю гласность, опасность, открытость?
Александр, опасность совершенно очевидная. И главная опасность сегодняшней Украины, для Украины, на мой сторонний взгляд, это, конечно, не Путин и не Россия, а собственная элита. Мне кажется, это совершенно... Мне снаружи кажется это довольно очевидным. Путин очень умело использует расколотость, слабость и коррупционность элиты.
И жадность, наверное.
Ну, коррупционность – это синоним.
Понимаете, что я еще хочу уточнить? Вот вы, я помню, из ваших эфиров, вы всегда положительно отзывались о том, что сделал Саакашвили в Грузии. Правильно я вас понимаю?
Да.
Как вы считаете, сейчас это не в плане рекламы Саакашвили в Украине, ни в коей мере, то получается какая-то безнадежность, кроме Прибалтики, все 12 республик постсовка, так называемых, обречены либо вот эти вот азиатские варианты, да, знаем, какие Туркменистаны, либо вот это вот барахтанье, олигархат и...
Как матушка история нарезала этот пирог, те, кто чуть раньше вступили на, так сказать, тропу западной цивилизации, вступили в этот клуб, но они после совка с меньшими потерями выбираются. Конечно, Украине, совсем молодому государству, сшитому из кусков трех империй, и Украине, которая только начинает осознавать, в 20 веке, собственно, только начала осознавать свою государственность урывками, и это было прекращено и снова появилось, для Украины это, конечно, это вызов на будущее, разумеется. Украине сегодня, повторяю, если смотреть издалека, то да, мы живем в период распада Российской империи. И Украина – классический случай провинции, имперской провинции. И войны в провинциях – это классика всех распадающихся империй. Более того, успешные войны. Моя любимая аналогия из учебника истории. 100 императоров было в период распада Рима. Все были победоносные, все были великие, все одерживали войны в провинциях. Только империю это не спасло. Империя распадается.
И провинции стали крупными государствами.
Ну, разумеется. Через какое-то время.
Через какое-то время.
Значит, сейчас идет распад Российской империи. Он начался, так сказать, со смерти Сталина, когда Российская империя владела полумиром на паях с Америкой. И вот идет распад. Мы видим уже, там, сказать, больше полвека этого распада. Да, отпадают союзные республики, бывшие провинции, потом будут отпадать уже куски.
Можно дать прогноз, сколько это будет продолжаться, или это тяжело?
Это может, нет, я же не глоба, это может продолжаться, это же исторический процесс, он не измеряется длиной человеческой жизни, это может быть 2-3 поколения. Мы только говорим совершенно очевидные вещи, вот констатируем, империя распадается, сил на то, чтобы завоевать бывшие провинции, уже нет. Единственное, что может делать империя, это гадить.
Войны... События на Майдане, они ускорили этот процесс или
безусловно,
наоборот?
Безусловно, ускорили. Безусловно, ускорили. Уже Красноармейской улицы нет, я заметил. Да, вот уже это
памятника Ленина нет на Бессарабке.
Да, памятника Ленина нет на Бессарабке, да, и так далее. Это процесс очевидный. Он длинный процесс. Украина, безусловно, только-только начинает, исторически говоря, ощущать свою государственность. Разумеется, Россия будет делать все, чтобы затормозить этот процесс. Но... Нет большего подарка Путину, чем коррупционные схватки украинских олигархов.
Ну, кстати, вот как вы человек с прекрасным чувством юмора, приведу один из немногих анекдотов, которые сейчас в Украине ходят, сейчас не брежневские времена, но все-таки появляются, на мой взгляд, остроумные анекдоты. Вот говорят, что вот сидят руководители Украины, между собой общаются, говорят, вот памятник Ленина там-то снесли, памятник Ленина там-то снесли. Ой, а когда закончатся памятники? Понимаете, что я имею в виду? Я не против декоммунизации, но внешним аспектом ничего нельзя сделать.
Да, это длинный процесс. Он сложный процесс. Замечательный советский, российский писатель Юрий Трифонов писал «История многожильный провод». Там много проводков, в том числе коррупционные проводки, в том числе корпоративные, частные интересы, личные интересы. Французская революция, если приблизить микроскоп, была сплетением корпоративных, классовых, личных интересов.
Наполеон.
Но в итоге, тем не менее, Наполеон-то Наполеоном, но в итоге да, революция была. И эта революция дала огромный, так сказать, исторический... История пользуется вот этим самым ссором по Ахматовой, да, этим ссором, коррупционными интересами, да. Все были коррупционеры, между прочим, половина, там, да, Мирабо, французская революция, Мирабо был тем еще коррупционером. Очень многие из тех, кто двигали. История – многожильный провод. Поэтому есть взгляд такой общий на историю. А, ну, конечно, я-то снаружи смотрю общим взглядом. Вы, живя здесь, видите более крупный план. Но еще раз повторю, главный вызов Украины сегодня не Путин. Путин – это распадающийся российский
империя. Так, мы с Путина этого самого начали, с вашей встречи в 2001 году. Как вы считаете, вот роль личности сыграла роль в том, что произошло в России? Вы уже начали на это отвечать. Или это объективный процесс?
Вот я сказал, конечно, это объективный процесс.
Объективный процесс.
Это объективный процесс, только дальше начинаются подробности, маловажные.
Были развилки в России?
Были, конечно. Дальше начинаются подробности, маловажные для матушки истории и очень важные для людей. Потому что для истории плюс-минус 50 лет – это вообще не разговор, это в пределах погрешности. А для меня это остаток жизни не то, что моей дочери, да, и большая часть жизни моего внука. Сколько будет вот это вот, так сказать, сколько продлится тот распад, который идет сейчас. Ведь, знаете, я недавно встречался с одним из, бывших акционеров ЮКОСа, которые получили беспрецедентно по решению суда.
Владельцем.
Да, но, так сказать, я не с ним встречался. Но там замечательная шутка была произнесена, что то, что они выиграли по Гааге, да, вот эти вот там десятки миллиардов долларов, что он говорит, такое ощущение, что мы это все потратим на гуманитарную помощь для России. Потому что и надвигается совершенно очевидная социальная катастрофа.
Надвигается, вы считаете?
Ну, безусловно. Опять-таки, не надо ждать кому-то со злорадством на Украине, кому-то там с сожалением и тревогой. Не надо ждать этого вот совсем быстро завтра. Но то, что Россия катастрофически сама себя выбросила из мирового исторического процесса, сама себя выбросила на обочину.
Но большинство россиян этому радуется, искренне.
Ну, вы знаете, Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка, как писала Куджава. И римляне продолжали гордиться своей великой империи, только это был уже период распада империи. И какое-то поколение страшно за это заплатит. К сожалению, вся история – это система отложенных штрафов, как в хоккее. И платят дети и внуки. И одни кричали «Хайль» в 30-х годах, а на других, на детей, да, падали бомбы. Конечно, за эту эйфорию 14-го года, за все эти Новороссии, за все эти растопыренные пальцы, и, так сказать, вот зависит от пафос, конечно, будут платить в первую очередь именно россияне. Не Путин и не путинская элита, которые немедленно обнаружатся в Лондоне и скажут, извините, так получилось. А будут платить именно эти 86%. Парадокс заключается в том, что даже, скорее всего, не я буду платить. И не те, кто пытались этому противостоять.
Следующее поколение.
Будут платить как раз те, кто поддерживали Путина.
При том, что никакого зла простым россиянам я, конечно, не желаю, но это как бы все-таки дает определенный оптимизм украинцам.
Не думаю. Вы знаете, злорадство...
Это не злорадство.
Плохое топливо. Плохое топливо, злорадство. Я прекрасно понимаю эти чувства.
Нет, в том смысле, простите, я вас перебью. Пока сильна Россия, Украина очень тяжело ей.
К сожалению, дестабилизация на Украине... Это один из приоритетов путинской политики. Денег на образование не будет, и денег на медицину не будет. Но деньги на то, чтобы коррумпировать, да, и разрушать, и не давать встать на ноги, потому что свободная, процветающая Украина – это для Путина смерть. Это чудовищный пример по соседству славянского народа, обретшего свободу, пускающая под откос все эти рассуждения о том, что у славян особый путь, все несчастья Украины, коррупция, нищета, там, бедность, неудачи украинских реформ – это корм российской пропаганды. Но еще раз хочу сказать, что когда начнется распад российский, да, и когда пойдут неуправляемые процессы катастрофические, уверяю вас, Украине от этого лучше не
мало
будет.
Мало не покажется тоже.
Никому не покажется мало, Европе не покажется мало. Поэтому я бы предостерег от злорадства. К сожалению, за невежество платят народы. Платят народы. К сожалению, платят не те, кто это невежество насаждает, платят другие. К сожалению, Россия, безусловно, будет платить. Но еще раз повторюсь, поскольку мы разговариваем с вами в Киеве, еще раз повторюсь, главная проблема для Украины, на мой взгляд, все-таки сама украинская элита и сама Украина, а не Путин. Путин и Россия – это данность, это распадающаяся большая империя, из-под влияния которой Украина постепенно выходит.
Ну что ж, вот такая последняя точка в нашем разговоре. Я вам очень благодарю.
И приглашаю всех завтра.
Конечно, завтра, 3 марта, Октябрьский дворец города Киева. Спасибо вам большое, Виктор Анатольевич. Нагадаю, что у вас там в студии был российский письменник Виктор Шендерович, провів программу Олександр Лащенко. И дякую вам, друзья, за увагу.